У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
21 час 5 минут в Москве. Здравствуйте всем. Это «Пастуховские четверги». Владимир Борисович Пастухов в прямом эфире. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Я сразу хочу сказать, что выполнил свои обязательства и на shop.diletant.media остатки тиража книги Владимира Борисовича «Как переучредить Россию». Так что вы можете зайти, как и обещал я, на shop.diletant.media и там купить себе и в подарок. Я должен сказать, Владимир Борисович, что я своим этим разным собутыльникам, я теперь знаю, что им дарить. У меня вообще нет вопроса, я все время хожу, как этот самый сумасшедший с вашей книгой, читал? Нет. Вот тебе мой подарок, скажи спасибо. Читал? Нет. Вот тебе мой подарок, скажи спасибо, да.
Мне остается только надеяться, что она хорошо идет вместе с закуской, а не вместо закуски. Действительно, это как бы вот уже, видимо, бумажный последний тираж, поэтому, как я написал читателям, есть возможность и последним стать первыми.
Да. Так что там есть еще открыточка от Владимира Борисовича, но мы еще об этой книге отдельно поговорим. Значит, но сейчас она есть на shop.diletant.media. Слышали, последний тираж. В подарок покупайте. Владимир Борисович, у нас на этой неделе, пожалуй, есть две большие темы, о которых я хотел бы с вами поговорить, чтобы наши зрители могли услышать вашу точку зрения. Мы так все краем пролетали эти темы, но на самом деле история с Махачкалой, которая продолжается. Сегодня выступал глава Дагестана, давал пресс-конференцию, он еще долго будет давать. Но я хотел бы задать вам такой обычный мой вопрос. Чему нас учат события в Махачкале? Ну, не только еще в Карачаево-Черкесии небольшие. Вот что они нам открывают? С вашей точки зрения.
Но они учат того, что надо следовать одному из главных законов сицилийской мафии, который гласит: бойся своих желаний, они могут исполниться.
Объясняйте.
Да, понимаете, в принципе, ведь ну, теперь по прошествии там недели, когда уже остынувшим умом воспринимаешь ситуацию, естественно, по-лермонтовски разуверяешься во всем, то начинаешь понимать, что, конечно, у этого погрома было много отцов. И, естественно, то, что мы увидели, эту картинку, такую непривычную в достаточной степени, и в то же самое время надо к этой картинке привыкать, потому что она будет дальше все более и более привычной. Конечно, такая картинка возникла только в результате резонанса, то есть наложения нескольких не связанных между собой вещей. То есть, с одной стороны, совершенно понятно, что ситуация с антисемитизмом в стране, она подогревалась. Она подогревалась в течение, ну, как минимум полугода, а может быть и больше. То есть, с одной стороны, как правильно сказал один высокопоставленный русский чиновник, на что вы хотите, ну, антисемитизм – это вообще для нашей страны естественный фон. Ну, вроде звучало грубо, но если так вдуматься и так положа руку на сердце, ну, он просто правду сказал, может, не стоило это так выражать, но это действительно такой естественный фон в значительной степени. Ну, просто когда вот естественный фон же есть и радиация, там его же никто не замечает, он ну, не особо вреден. А когда превышает какие-то показатели, ну, здесь начинаются уже эксцессы. То есть в какой-то момент этот естественный фон стали подымать.
А специально? Специально подымать? Специально. Когда вы говорите, смотрите, стали подымать, это план.
Да? План. Это план, да, это план. То есть я должен сказать, что там было, конечно, какое-то некое эмоциональное раздражение, но тут надо понимать одну простую вещь, что эмоциональное раздражение сейчас не главный фактор, потому что я вот сейчас такую неполикорректную вещь скажу, но только в два периода русской истории было такое количество евреев у власти. Это при начальных большевиках и при нынешнем Путине.
Где же вы их накопали-то?
Ну, вам пофамильно?
Ну, вы говорите много, но я знаю любителей, которые любят считать процентное соотношение Политбюро. Мы помним, что ну, Ельцина обвиняли в том, что он Элькин, и Медведева, что он, не помню кто, и кого-то еще, и Горбачева. Да, это у нас такая народная забава.
По-моему, да. Ну, вот, да, давайте сейчас, я вам потом отдельным списком подам. Но я должен сказать, что, да, я должен сказать, что на самом деле вот эти два периода русской истории, они в некотором смысле совпадают, ну, скажем так, посткоммунистический и постцаристский. И в этом смысле, конечно, там вот причины для такого бытового просто с нуля антисемитизма его не было. Но потом, кстати, как мы знаем, что когда пришел Сталин, то, в общем, все стало возвращаться на круги своя, и в конечном счете уже в позднем Сталине он вернулся по полной программе. А так и здесь, наверное, этот цикл проходит. Но с моей точки зрения, это было довольно... Вот я почему говорю, что это не был такой процесс эмоциональной вспышки, это была все-таки реакция на все то, что происходит между Россией и Украиной. И это такая была странная
реакция. Владимир Борисович, ну, если я сегодня как раз в одном твиттере читал, что все руководство Украины, оно тоже, как сказать, сионизировано. Ну,
да. Да, и Ермак, и Шмагаль, у меня есть подозрение, и Залужный. Чем все закончится и на чем дружба народа восстановится, но я не буду сейчас это озвучивать. Поэтому, понимаете, есть некий момент, когда вдруг в рамках вот этой пропагандистской идеологической войны, которая сопровождает войну такую горячую, реальную, стала использоваться карта, ну, такая вот странная попытка противопоставить Зеленского украинскому народу. Да. И это как-то зашло Владимиру Владимировичу, понимаете, это как-то довольно сильно ему зашло, и он стал все время педалировать эту тему. То есть тема на самом деле болезненная, тема ну, непростая для всей Восточной Европы. Тема, в общем-то, антисемитизма, она на самом деле сквозная, но ходит через века, там, далеко-далеко вглубь истории.
И... Владимир Борисович, согласитесь, что в последние, там, я не знаю, два десятилетия ни в России, ни в Украине этой темы не было. То есть она была где-то на периферии, как обычно.
Да, вот поэтому ее решили раскопать. Поэтому ее решили раскопать. Решили достать этот скелетик с глубины глубже, чем два десятилетия, о которых вы говорите. Понимаете, он оказался... Понимаете, если очень сильно копать, то можно найти скелеты на разной глубине.
Да, конечно.
Да, поэтому было очевидно, с чего это началось. Это началось с забросов ну, представителей Кремля, а потом и Путина лично, в адрес того, что вы посмотрите, какое чудо-юдо родилось... еврейский фашист в Киеве. Понимаете? Mm. И вот эта идея, она так понравилась, эта идея, что, в общем, ее стали педалировать. А там дальше, понимаете, когда выпускают из ящика Пандоры одну птичку, там же много вылетает. Там уже сконтролировать нельзя. Поэтому был тренд, и, в общем, подогревался этот... продукт, потом выяснилось, что он многофункциональный, понимаете, он многофункциональный. Почему? Потому что тут же как-то прошла параллель с либеральной оппозицией внутри страны. Ну и тоже, в общем, ну, огромный соблазн ее просто посчитать по ее этническому состоянию.
Подождите, ну ладно, ну Навальный, ну Певчик, ну Гуриев. Ну, Гуриев, ну вы что, ну откуда? Да.
Ну, слушайте, ну вы напрягитесь еще мне. Ну, вам назовут опять другие фамилии, тоже понятные. Тоже, в общем, в этом смысле. То есть возникло абсолютно соблазн у простого чиновника, у него такая простая реакция, что это можно сделать. Короче, чтобы не развозить кашу по тарелке, начиная приблизительно с мая 2023 года, тренд на то, чтобы создать в стране повышенный такой управляемый и направляемый антисемитский фон, он был совершенно очевиден. было совершенно понятно, что это часть государственной политики и как минимум часть государственной пропаганды, что шутки про Мойшу Израилевича, они заходят не одному руководителю, но и всему его окружению. И, в общем, дальше это, естественно, распространялось волнами, и дальше это усиливалось, понимаете, оно усиливалось по мере, как бы, ну, скажем так, культурной простоты тех слоев, на которые эти сигналы распространялись. Но это и продолжалось бы очень долго вот таким вот фоном, если бы, конечно, не произошли реально вот и драматические события на Ближнем Востоке, и дальше просто пошла волна, к которой ни Путин, ни Кремль, на мой взгляд, никакого отношения не имеет. То есть это была совершенно естественная волна, которая всколыхнула весь, скажем так, мусульманский мир, и в том числе, поскольку Россия стоит на этих двух платформах, двух китах, и в ней огромная часть этого мусульманского мира, собственно, является внутренней частью, то здесь эта вторая волна пошла, и вот они в Дагестане, они дали этот эффект наложения. Поэтому у меня здесь, ну, некий спор с многими с моими коллегами, которые считают, что Путин или Кремль спровоцировали специально погром в аэропорту. Я считаю, что, я не считаю, что это так. Я считаю, что никому в планы не входило устраивать вот до такого уровня эту провокацию. То есть хотели как лучше, то есть хотели такого управляемого, как я написал, кошерного антисемитизма, получили халяльный. И это вот вышло за рамки того, что на самом деле планировалось и все ожидалось. И теперь какая ситуация у них? То есть, с одной стороны, там, ну, мало чем они довольны. Понимаете, картина разгромленного аэропорта, вы говорите о уроках. То есть, главный урок. Так можно.
Понимаете? Но еще не завершилось, да?
Для тех, кто это делал, да.
Для тех, кто делал, мы еще не знаем. Знаете, что я обнаружил, да? Буквально перед нашим эфиром, но это не к этому эфиру, может, мы покопаемся, что одним из главных игроков, который как бы усмирял публично погромщиков, это был депутат Государственной Думы от Сулеймана Керимова, который является противником нынешнего руководителя Дагестана, настоящим противником его. Да, то есть он как бы, вот там внутренняя история, на самом деле будет более интересно на нее посмотреть, что Сулейман Керимов. Это борьба еще за власть в Дагестане, за контроль над Дагестаном.
Ну, это третья тема, которая... Но дело в том, что эта третья тема, она присутствует практически везде. Опять-таки, сама по себе бы она к этим событиям не привела. Но совершенно понятно, что там вот этот вот естественный фон, о котором вначале сказал, он везде средний по палате, но в этой палате там температура повыше. И это связано с совершенно понятной демографией этого региона. То есть там кризис, то есть там реальный кризис. И при этом... Там структура населения как в Газе.
То есть вот это... я вас к этому подталкиваю.
Да, там огромное количество молодежи безработной, которую некуда себе деть. Там абсолютно все коррумпировано. Извините, пожалуйста. Там, знаете, обычно за взятку не работают, а там за взятку надо получать работу. Поэтому там огромное идет скопление горючих газов. И, в общем, на самом деле соблазн, уже вот третья сила, мы две обозначили, то есть
да.
Кремль со своими тараканами и большими играми, мировая эта волна, которая накрыла в том числе Россию, тут как бы никто этого не планировал до такой степени, ну или, по крайней мере, напрямую. И, наконец, третья сила – это, собственно говоря, люди, которые постоянно ищут возможность каким-то образом вот эти вот горючие пары, которые там скапливаются, выпускать. Ну, потому что эти пары, они либо выпустятся на них, либо выпустятся на русских, что тоже малоприятно, потому что потом оттуда ответка придет. А тут зачем мне считаться шпаной и бандитом, Не лучше ли податься нам в антисемиты, понимаете?
Все Владимир Семенович уже писал, да.
Да, поэтому да. Здесь можно и порывы пустить, и с большой долей вероятности предполагать, что ответки в виде соответствующих структур ФСБ не прилетит. Наоборот, как бы внутренне посочувствуют, проявят скрытую солидарность. А поэтому, да, здесь этот момент есть. И, видимо, вот в этом выпускании паров, в чем вы правы, но я в этом не специалист, там разные люди заинтересованы. Кто-то заинтересован в выпускании паров, кто-то заинтересован, чтобы они выпускались в другом направлении. Поэтому вполне возможно, что там совершенно разные силы были за и против развития этого инцидента вот в таких масштабах.
Вы знаете, на что я обратил внимание, Владимир Борисович? Вот в 99 году, когда был знаменитый рейд Басаева, тоже Дагестан, вот неважно куда, который вполне себе сравним с таким террористическим варварским броском был. Что делал Владимир Владимирович Путин, нынешний президент Российской Федерации, а тогда премьер? Он делал ровно то, что сейчас осуждает. Ковровые бомбардировки Грозного, танки вход в Чечню, да, артиллерийские обстрелы. 3 месяца, это вторая чеченская началась, 3 месяца полной зачистки. Полной зачистки. А сейчас он это осуждает.
Я вам скажу еще, он и сейчас это не осуждает, и внутренне абсолютно жмет мысленно Нетаньяху лапу через Средиземное море, но он стебет. Понимаете? Mm-hmm. Он стебет. Mm-hmm. Он как бы платит той же монетой. Он их троллит. То есть вы троллите меня, говорит, вы меня осуждаете. А я вот сейчас вашей же монетой вам отплачу. Поэтому то есть он абсолютно далек от того, чтобы на самом деле осуждать Нетаньяху. То есть, ну что, он гуманист какой-то европейский, что ли? Ну, зачем же вы за человека не держите? Нет, он его абсолютно не осуждает, он абсолютно поступал точно так же, мысленно считает, что, может, он бы и круче там сделал бы. Но вот в этой ситуации тут как бы дружба дружбой, сочувствие сочувствием, а политический табачок врозь, потому что ему сейчас главное, это свою вот обиду на всех этих ханжей европейских излить в своей душе, а у него такая серьезная, большая обида на них. Он их считает всех врунами, он их считает всех ханжами, он их всех считает обманщиками. И поэтому он говорит, ну вот вы ко мне вот с этой меркой двойных стандартов подошли, ну вот я сейчас вам мерку двойных стандартов приведу. Вот я надену маску вашу же, одолжу у вас эту маску гуманиста, и скажу, что же вы делаете с бедным народом Газа? Ну вот как бы это абсолютнейший стёб, это абсолютнейший троллинг. Там нет никакого недопонимания.
Это такая история, вот многие не помнят 99-й год, да, вот чтобы, я всегда говорю, чтобы Путин сделал на месте Нетаньяху, вот если вот такой был, да, то же самое. Абсолютно, не моргнув глазом.
Он бы сделал это так, но результат был бы другой, потому что Нетаньяху, но все-таки вынужден слушать своего генерального штаба, и поэтому они там входят, как в еврейском анекдоте, по чуть-чуть, а Путин, ну, вошел бы, как вошел бы.
То есть... Я просто говорю, что это вот такая позиция, он говорит там, кулаки сжимаются, когда бомбят женщин, детей, стариков. Кулаки у него сжимаются, понимаете? Гуманист, правда же?
Ну, во-первых, я думаю, что у него кулаки не сжимаются уже ни на что и не разжимаются. В общем, это при той тяжелой жизни. То есть у него правление непростое на самом деле. Как бы было, хоть кажется, все прекрасно, но не синекура. И я думаю, что у него все это атрофировано давным-давно. И, в общем, иначе бы он не выжил, иначе бы он не выжил. То есть у него тут же весь вопрос в паритетности. Понимаете, сжимались ли у него точно так же кулаки 7 октября? Mm. Если да, почему он об этом ничего не говорит нам?
И его никто не спрашивает, я бы сказал.
Ну, да. Да, конечно.
Да, конечно. А значит, как вы думаете, вот эта история, да, она может быть пока локальная, во всяком случае, я имею в виду, все-таки захват международного аэропорта.
Международного аэропорта. То, о чем я сказал. Вот как, да. Когда я говорил, что так можно, это для меня главный урок. То есть главный урок, я на самом деле здесь с вами. Я прочитал достаточно внимательно ваш первый комментарий. Это вот тот случай, когда первый комментарий, может быть, является всегда самым правильным, первая реакция. И вы поставили произошедшее в один ряд с событиями 24 июля с Пригожинским мятежом.
Да, вот я, это был мой следующий.
Да, 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 то есть, ну, я человек честный, я у кого прочитал, всегда называю. Поэтому прочитал я это у вас, и я с этим согласен. Потому что, несмотря на то, что события, ну, совершенно разного порядка, разной природы, но они на самом деле как бы задевают одну и ту же болезненную струну. Как государство реагирует на такого типа кризиса, когда возникает массовое, то есть не одиночное, не там 5 человек, не 10, не какая-то там группа, какая-то сети там, еще группа какой-то интеллигенции, которая там намыслила себе что-то. А вот когда возникает такой действительно массовый бунт, то есть в котором вовлечено там больше 1000 человек, там 1000-2000 человек. И как государство реагирует? И вдруг выясняется, что да никак. В очередь становится за талончиками.
А потому что они не знают, как, это же свои вроде бы, да?
Да.
И
да.
Те свои вроде
да,
бы.
Да, и вот, да, это очень важный момент. И именно поэтому понятие никогда не происходит, наверное, революции, когда на улицу выходят чужие. Вот вы очень правильно сказали. Потому что чужих очень мало, и их всегда легко раздавить при молчаливом согласии своих. Но, видимо, потому революция и случается, наступает какая-то точка, что по какой-то причине свои становятся чужими.
Угу. Майдан. Майдан.
Я бы не стал сужать, потому что Майдан – это такое...
Ну, как пример, последний.
Да. Майдан, да.
Треть депутатов Рады на Майдане.
Это немного другое.
Ну, немного.
Там, там есть очень... Хотя, в общем, я не прав. И другое, не другое. Просто цвета совершенно разные. А Майдан. Что главное в Майдане, чего никогда не понимал человек русский и московский? Это то, что там в основе, что бы ни происходило в Украине, там, в Казахстане, то есть в любой бывшей колонии Российской империи, и как бы это ни называлось, антикоррупционное движение, демократическое движение, проевропейское движение, то есть оно в своей глубинной основе всегда было и остается, и, видимо, на долгое время будет оставаться движением национально-освободительным, антиколониальным. То есть у него всегда этот вектор, ну вот никуда от него не деться, этот вектор, он антиколониальный, он присутствовал, и он является таким естественным интегралом, понимаете, естественным знаменателем, который абсолютно разных людей способен собрать под одной чертой.
Понятно.
И вот в этом смысле революция в метрополии совершить всегда сложнее, чем революцию в колонии. Потому что в метрополии вот этот общий знаменатель, он не настолько очевиден и не настолько легко его вот вынести под эту черту. То есть вот здесь возникает вопрос, что... То есть я сказал, что разное, то на самом деле здесь тоже в какой-то момент возникает вот этот вот знаменатель. И это такой странный знаменатель, когда возникает движение все-таки национальное движение метрополии, именно национальное движение, но которое в какой-то момент начинает воспринимать эту власть как чужую.
Как оккупационную.
Да, как оккупационную. И вот это очень интересно. Почему? Потому что вот сделать это, условно говоря, в любой колонии, но это вопрос технологии и момента, потому что к этому внутренне все готовы. Потому что они внутренне, там, где-то в глубине, в подсознании второго-третьего уровня, они все время, даже если улыбаются, держат в голове что-то оккупационное. А вот чтобы этот щелчок произошел, вот понимаете, назовем это с великорусской народностью, то есть ей надо ощутить собственную власть как оккупантов. Вот сейчас до этого далеко. Почему? Потому что она тут есть на самом деле, то есть особенно война это все сплачивает. Но мы видели в истории примеры, когда это происходит. Знаете, мы видели в истории примеры, когда это происходит. Часто, кстати, на изломе войны, когда вот этот вот возникает тренд, царя подменили.
Понимаете?
Вот мы видели один вариант. А другой вариант был вот при всем при том. Было вот это вот движение проельцинское. Мы его воспринимаем почему-то ложно совершенно, как победу демократических сил. Но ведь по сути, опять-таки, нас тут двое, там еще найдется пару любителей копаться в гробах истории. Но в реальности мы понимаем, что это было как минимум национал-демократическое движение.
Ну, конечно.
То Ельцин-то основную поддержку получил тогда в Верховном Совете от кого? От фракции коммунистов он получил фракцию. Чем мотивировалось тогда все эти решения? Чем они мотивировались? Они мотивировались тем, что противопоставлялась Россия некому вот отделившемуся и ставшему вдруг оккупирующим союзному правительству.
Да, союзному правительству, да, Горбачёв.
Понимаете,
да.
Вот когда такой разлом происходит, вот в этот момент и получается обратная картинка, свои вдруг для власти превращаются в чужих. И вот с ними совершенно непонятно, что делать. Вот получается, что в Дагестане в такой миниатюре нечто подобное произошло. То есть это абсолютно своя, то есть по менталитету, то есть это опорный электорат нашей власти. Тот самый Кавказ, где всегда 140% же.
Тот самый Дагестан, где действительно Путина очень... Да, уважают за 99-й год, в том числе.
Да, но и дальше вдруг происходит момент, что вот эти, которые, как говорили герои квартета, и как я их очень люблю, вот те, которые за тебе ушли дальше, чем их просили.
Да.
Ушли дальше, чем их просили. И дальше они оглядываются, а та власть, которая как бы их, она отстала. И она становится чужой, потому что она уже не соответствует их ожиданиям. Они как бы ушли далеко, и они хотят тогда сами разрешить свои вопросы. И вот здесь, да, возникает политический когнитивный диссонанс. Потому что ни власть не знает, что делать, ни толпа в первый момент не знает, что делать, но между ними уже холодок отчуждения пошел.
То есть полицейские били полицейских.
Да, полицейские.
Представители власти. Да,
полицейские бьют. Но почему бьют?
Своих.
Не потому, что они против власти. Как там Пригожин говорил, мы же за вас.
Да,
а
да,
потому
да,
что свои. Вот вы, вот эти конкретные, они сейчас мешают. А власть тоже, то есть надо останавливать и тоже бить. Ну как бить? Ну это же
свои.
Идеологически, религиозно. То есть на самом-то деле многие как бы в принципе согласны, но просто при исполнении не могут себе позволить, а так бы просто перешел на другую сторону. А кстати, во время революции так и происходит, поэтому, потому что есть вот это родство обеих сторон и начинает растворяться. И Росгвардия растворится, когда наступит этот момент. То есть то, что мы видели в Махачкале, то есть на поверхности, ну, это такая простая штука. Вот надо же, не было в России там 100 лет погрома, вот тебе появились, значит, признак скорой революции. Ну, почему? Почему? Потому что когда бьют евреев, всегда признак скорой революции. Ну, это такая поверхностная. А вот если мы начнем копать, если мы там скальпелем начнем сухожилия эти резать, то мы поймем, что действительно некая модель, понимаете, некая модель того, как это, в принципе, может быть? А как может быть? Это может быть тогда, когда раскол происходит не там между Кремлем и каким-нибудь антивоенным комитетом, не между там правозащитниками и ФСБ. Тут понятно, тут как бы старые враги, закоренелые друг друга знают, все чуть-чуть новое могут сказать. Одни страдальцы, другие привыкли с ними как-то управляться. А вот проблема начинается тогда, когда вот эта своя собственная база вдруг становится чужой, и вот в этот момент возникает вот это недопонимание, этот когнитивный диссонанс, а дальше он перерастает в неуправляемый конфликт. А дальше вот вопрос в том, как любая толпа, она совершенно не имеет цели. Она цели не имеет. Вот цель задается в толпу извне. И вот дальше начинается вот та игра, какая сила найдет тот виндсерфинг политический, угу, который, когда вот это все пойдет, вот какая сила сможет это оседлать. И вот тут может выскочить на гребень волны кто угодно. Понимаете, такой гемблинг, эта игра.
Ну, мы видели это в Чечне в конце 80-х годов, на самом деле.
Да, абсолютно, абсолютная случайность, понимаете? То есть, в принципе, вот если мне кто-то скажет, что это было так запрограммировано. Нет, это не было так запрограммировано. То есть произошла сначала вот эта вот потеря, то есть произошел неуправляемый взрыв, и дальше вот в силу целого комплекса причин на гребне волны оказались эти люди с этими векторами. Причем, если мне кто-то скажет, что если бы в нужный момент Дудаева не сделали министром обороны, например, вместо Грачева, вообще, может быть, все бы в другую сторону пошло.
Напоминаю, Пастуховские четверги, Владимир Борисович Пастухов и Алексей Венедиктов, мы с вами в эфире. Напомню, что по вашим заказам и вашим просьбам на книга Владимира Борисовича Пастухова на shop.diletant.media последний тираж выставлен. Торопитесь, потому что потом я получаю письма. Я не успел, что-то не успел, вот все сказали, зайти и купи, не успел. Уже четвертый раз мы выставляем тираж, а он все не успел. Владимир Ильич, а вы-то эту книгу имеете, прошу прощения?
Нет, все, дошли. Добрые люди, добрые люди постарались, поэтому она сейчас за моей спиной, теперь она у меня уже есть.
Давайте на shop.diletant.media. Теперь мы сдвинемся чуть на запад на этой неделе, хотя фокус, конечно, на события на Ближнем Востоке. Но, вы знаете, я, как человек наблюдательный, иногда событием считаю ту или иную публикацию, которая на самом деле как бы взламывает лед, и там мы видим, что то, о чем мы догадывались, но мы не видим. Две публикации, одна публикация, ну, они сдвоены. Одна публикация в журнале «Тайм», корреспондента «Тайм» Саймона Шустера по итогам визита Зеленского в США, описывающая его видение отношений, соответственно, между Украиной и ее союзниками в связи с ситуацией в Украине. Второе – это, я бы сказал, эссе главнокомандующего украинской армии господина Залужного в журнале «Экономист», все британский журнал, да, который он как бы подводит промежуточный итог нынешнему военному состоянию и говорит о том, что нужно для того, чтобы победить Украине. При этом все медиа выносят в заголовок слова Залужного: мы перешли к позиционной войне. Это то, о чем мы здесь все время говорили, уже почти год мы про это с вами говорим, о том, что это будет война ресурсов. Теперь Залужный это сказал публично. Очень важный момент, на мой взгляд, в такой детали, когда вышла статья в «Тайме» Саймона Шустера, глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак разместил ссылку на эту статью и написал: «Прочитайте, это очень важный репортаж». И через некоторое время он стер это, удалил. Это такой, это заметили украинские журналисты, Сензорнет об этом просто написал. Поэтому, видимо, это все не просто проходные статьи. Теперь мне нужна, вернее, не мне, а нашим зрителям, нужна ваша точка зрения на этот процесс.
Знаете, мне очень нравится угол, под которым вы на это зашли. Ну, потому что очень правильный, и другой просто, что у меня немного другая интерпретация.
Давайте.
Меня вообще нисколько не удивило содержание статьи Саймона Шустера. Потому что это банальности, которые мы не публично обсуждаем между собой в течение последнего года.
Не публично.
Да, не публично.
А статья публичная.
Они оказались, они табуированы в Украине. Абсолютно не только потому, что это требование властей или цензуры, совсем нет. Но это табуировано с самой логикой войны. Понимаете, война – это такое состояние общества, в котором распространение сомнений в победе является уже само по себе деструктивным фактором.
Мы это знаем по России, простите.
Да, мы это знаем по России, да, абсолютно, но то же самое верно в отношении Украины. И, понимаете, не надо быть какого-то сверхъестественного ума человеком для того, чтобы говорить о том, что весь 2023 год он и должен был либо подтвердить, либо опровергнуть гипотезу о том, что будущее этой войны – это долгосрочная война, переходящая в позиционную. А мы говорили, что будут два важных таких критерия. Первый критерий – будет или не будет иметь место быть украинское наступление. Подчеркну, наступление, а не контрнаступление, потому что в той ситуации мая-июня 2023 года фронт уже стоял. Фронт уже стоял. То есть контрнаступление – это тогда, когда ты на плечах наступающей армии начинаешь ее гнать обратно. Когда фронт уже стоит, и ты начинаешь с пустого места двигать его, это наступление. То есть первая идея, первый вопрос был, будет ли это наступление и будет ли оно успешным. То есть приведет ли оно к прорыву фронта и к значительным потерям для российской армии, ну и в том числе и территориальным потерям. Второй вопрос, который был, воспользуется ли русская армия ситуацией, и, условно говоря, это ситуация Курской дуги, и пересидев наступление украинское, перейдет в контрнаступление, сохранив какие-то резервы, и уже в другую сторону попытает счастье, попытается на плечах украинской армии тоже прорвать фронт и каким-то образом кардинально изменить, именно кардинально изменить ситуацию в свою сторону. И мы видели такие слабые и продолжаем наблюдать попытки русской армии именно таким путем пойти. То есть она очень долгое время держала огромную группировку там на Харьковском направлении, нависая. И в конечном счете это все сейчас как-то свелось к очередному мясному штурму под Авдеевкой. И сейчас можно сказать, что и здесь это зависает, то есть мы не видим этого прорыва, а зима уже совсем-совсем на носу. То есть поэтому, собственно говоря, мы тут фиксируем такое очевидное, что да, наиболее вероятный сценарий, скорее всего, становится реальностью. В этом ничего удивительного нет. Точно так же мы обсуждали о том, что само по себе понятие военной победы Украины над Россией возможно только при качественном в разы изменении поддержки военной Украины со стороны Запада. И дело не в том, что она падает. Понимаете, вот почему-то все сконцентрированы на том, что вот она падает, что она упадет. Да, на мой взгляд, она изначально была абсолютно недостаточно для решения задачи победы. То есть это была помощь, достаточная для того, чтобы, истекая кровью, Украина все-таки смогла сохранить себя в качестве независимого государства.
Ну и что? Но вы сейчас говорите совсем не о том. Извините,
вот я
говорю о том, что это вышло.
Я, вот,
да, смотрите, люди
сейчас
сидели под столом, да, разговаривали.
Да, вот я говорю, что это вещи, все то, что написано, как бы, то есть какой основной, если вот убрать там детали, какой основной посыл статьи Шустера? Я выражу одной фразой. Никто, кроме президентского Зеленского, ни на Западе, ни в Украине, уже так не верит в победу Украины. Вот если вы очистите эту статью до одного абзаца, ну, да, то это вот будет эта фраза. Вот я прочитал. Все остальное там вторично. И дальше у меня единственный вопрос в том, очевидно, что эта фраза выстроена во многом действительно на разговорах, которые у Шустера были с Зеленским. То есть для меня вопрос не в том, что он это написал, а для меня вопрос в том, что ему дали этот месседж. То есть в той или иной форме Зеленский счел возможным на данном этапе высказать свои претензии к Западу, а в его администрации сочли возможным это озвучить и даже дать какой-то бустер Шустеру, понимаете, ускорение этой публикации, да, процесса, что ее... То есть вопрос состоит для меня не в том, почему вышла эта публикация и что в ней такого эпохально нового, чего бы я не знал. Для меня ничего. Вот знаете, как у Жванецкого, где-то так мы себе и представляли вот в этой ситуации. И это ничего не меняет моей оценки событий.
Но она публична.
Да, вопрос в том, почему руководство Украины сочло возможным вот эти обиды, опасения, страхи, сомнения именно здесь и сейчас вышвырнуть в публичное пространство. Вот это вопрос.
А Залужный?
А Залужный тут более понятная история. Залужный более понятная история. То есть Залужного позиция, как я ее читал ранее в его предыдущих публикациях, она простая. Не стреляйте пианиста, он играет как умеет. Не требуйте от военных больше, чем вы их обеспечили. Он очень четко сказал, я готов решить любую военную задачу. Но решение любой военной задачи в современной войне требует абсолютно четкого обеспечения ресурсами. Вот вы говорите, задача такая-то, взять там то-то, то-то и то-то. Я вам говорю, мне для этого надо 500 бронемашин, 120 танков, там, миллион снарядов. Вы мне это дали, я вам это сделал. Если вы мне это дали, я этого не сделал, ну, значит, я плохой командующий. Если вы мне этого не дали, то с меня требовать бессмысленно. В современной войне так не воюют. Лаптёй против ракет не машут.
Кому он адресует?
Да, ну, вот здесь он это конкретно адресовал все-таки Западу. Это была такая последняя попытка убедить Запад, выложив последний военный аргумент. То есть, если вы действительно не хотите в конечном счете потерять тот огромный позитив, который вы получили за эти полтора года, а именно сохранившуюся, все-таки при всем при том, то, что мы сегодня наблюдаем, опять-таки, на сегодняшний момент это военная победа Украины. Ну, потому что при том соотношении ресурсов формальных, которые есть между Россией и Украиной, то, что Украина выдержала этот натиск, то, что она остановила его вот на той линии, на которой сегодня есть, то, что она вернула 50% ранее захваченных территорий, несмотря ни на что. Ну, то есть надо же все как бы оценивать, так сказать, в динамике и видеть крупную картину. То есть для Украины вот такой результат почти двухлетней войны, это, можно сказать, победный результат.
Вы прям как Путин. Любое событие надо объявлять победой.
Да, 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 абсолютно. Да. Я учусь.
Что Киев, понимаешь? Что Москва, да.
Слушайте, ну, я прожил рядом с Путиным три своей жизни. Я же должен был...
Господи, Боже мой.
Да, понимаете. Да. Поэтому в данном случае Залужный говорит, вот есть этот результат, но... Теперь смотрите, что происходит. Я вас предупреждаю, что вот на этом этапе война переходит в позиционную. Вот смотрите, тут все поставили паузу. Война позиционная. Да что, ну все понимают, что война. Дальше он говорит гораздо более важную вещь. Позиционная война является проигрышной для Украины.
Да, это очень важный тезис. Он...
Понимаете, тезис важный. Да. Я удивляюсь, почему все зациклились на том, что война стала позиционной. Это вот как раз меня нисколько не удивляло.
Ну, вот я бы сказал, потому что она стала позиционной.
Да, потому да. что ну, она должна была стать позиционной, если бы не произошло чудо. Чудо не произошло. Война
ну, я просто хотел бы вам напомнить, что офис президента, и в частности глава украинской разведки господин Буданов, говорил о том, что еще в июле они будут пить кофе в Крыму. Ставилась задача. Ставилась задача.
Ну, понимаете, ну тут мы же живем в эпоху вот этих вот гибридно-информационных войн. То есть,
это глава разведки, говорят, да, они
да, подаляк. Обе стороны говорят что-то, что должно...
Нет, Владимир Борисович. Это глава украинской разведки, а не Михаила Подоляк, который отвечает за информационное обеспечение. Да?
Слушайте, можно я прошу? У нас Мария Захарова тоже в МИДе работает.
О, да.
Да.
То есть вы сравниваете.
А говорит прямо как начальник главного управления разведки.
Да, да. Их надо познакомить.
Знаете, в этом мире все так запутано, что уж не знаешь, что за что отвечать.
А мы здесь для того, чтобы распутывать для наших, да, да. уважаемых
ну, давайте,
зрителей. Владимир, поэтому, нет, подождите.
Ключевое. Давайте,
подождите, ключевое. У нас здесь минут осталось. Не-не, Владимир Борисович, вы не помещаете эти две статьи «Возможное начало президентской кампании на Украине», потому что выборы в марте...
Они, безусловно, связаны. Давайте сейчас
вот
я закончу.
Вот это политическую часть, не военную.
Да, 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 это важный пункт. Они, безусловно, все в этом контексте. В той президентской кампании, в которую я не очень верю, но даже фетишизированная, не состоявшаяся кампания, это все равно политический факт. Вопрос в другом. То есть Залужный, главный его месяц состоит в том, что позиционная война – это путь к гораздо более серьезному поражению Украины в некой перспективе. И поэтому у вас есть последний шанс эту перспективу предотвратить, иначе все ваши усилия, все ваши сотни миллиардов долларов потраченные пойдут в конечном счете на смарку, потому что дальше позиционная война съест все то, что удалось сейчас заработать. То есть у вас сейчас такая ситуация. Либо сделать сверхусилия для того, чтобы сохранить и приумножить имеющийся результат, мол, мы готовы своими жизнями, дайте нам оружие, мы готовы своими жизнями его переломить и не допустить позиционной войны. Либо, если будет позиционная война, то это будет обесценено всех ваших предыдущих усилий, потому что в итоге в медленной войне нас медленно будут поджаривать. Вот его месседж. Поэтому это как бы часть общих... То есть такое мое впечатление, что это, конечно, согласованное, тем не менее, с офисом, естественно, интервью, которое направлено именно западной аудитории с попыткой, ну уже как бы усилиями военных, сказать, что, ребята, или вы сейчас все-таки решаетесь на резкое увеличение помощи, на выход за флажки, либо тогда и то, что вы уже раньше делали, и то бессмысленно. Вот это то, что я прочитал у Залужного, честно говоря.
Политическая попытка... составляющая. Владимир Борисович, не будем мы с вами здесь танки рассматривать F-16. Все-таки внутриполитическая ситуация в Украине в марте 2024 года истекает срок.
Если вы говорите о внутриполитической ситуации в Украине, то к этим статьям невозможно не добавить тогда появление на политической сцене инфантрибль украинской политики Арестовича.
Который... Конечно, добавим третьим. Да, третьим
да,
будешь,
да. Получается да? третий пункт. Две статьи, не уголовных пока, и один Арестович.
Да.
Вот, да, это уже как бы полный сюжет. Понимаете, безусловно, получается, что вот все то, что Шустер набрасывает, понимаете, вот такими картами, красиво, интеллигентно, ну, с моей точки зрения, для украинского общества это секрет Полишинеля. Понимаете, там живет 40 миллионов человек, и большая часть из них очень неглупые, практичные, и вообще по-крестьянски смекалистые люди. Они говорят одно и то же, ну и в комментах нам пишут, конечно, разные там вещи. Но они все прекрасно понимают эту ситуацию. И вот этот мозг как бы нации, он сейчас очень интенсивно работает. И он пытается оценить на самом деле гораздо дальше, чем это делает офис президента и сам президент, как бы перспективы и линии этой войны. И эта работа идет, и эта работа сложная, потому что она, эта работа на, ну, такая драматическая между эмоциями и рациональным, понимаете? В этой, вот этой работе вот я понял одно, что сейчас через край начало переливаться то, что до этого как бы держалось под каким-то контролем. Это и в статье, и у Арестовича, и в статье другой. То есть вопрос о перспективах войны, как бы он ни был табуирован, он начинает выливаться, переходить в паблик и становится потихоньку становится частью политической повестки Украины.
Но мы же понимаем, что политическая повестка Украины связана с будущими отношениями с Российской Федерацией, какой бы она ни была. Путинская,
постпутинская... Этот вопрос был табуирован в течение
года. Да.
Понимаете, этот вопрос был табуирован, потому что весь вопрос об отношениях Украины с Российской Федерацией, он, в общем, рассматривался в одном аспекте. Это отношение с тем, чего не должно существовать и существовать не будет.
Да, верно, так и было.
Да, и поэтому это было довольно легко. И для этого, ну, и был как бы дополнительный тезис, а почему ее не будет? А потому что это будет некая окончательная победа. А что будет там дальше за ней? Ну, как бы, не знаю, ну, растворяться.
Растворяемся.
Да. Растворяться, да. А, и, в общем, это работало. Это работало и как бы отвечало эмоциональному настроению. И казалось, что больше, кроме этого, ничего не было. И вот сейчас вот эта статья, вот эти вот очень грамотно расставленные Шустером как бы вокруг его как бы кусков интервью Зеленского. Я вообще, кстати, удивлен, что он как бы в текст статьи некие цитаты от Зеленского ставит, но при этом это была бомба, если бы он показал бы. То есть вот почему, очевидно, из статьи следует, что он разговаривал с президентом.
Да, и конечно, он не скрывает,
и там есть запись. Но этой записи нету, понимаете? Есть внутри текста статьи небольшие такие куски прямой речи Зеленского.
Да.
А дальше он, ну, статья выстроена так, что он как бы с одной стороны комплиментарно Зеленского цитирует от первого лица, а потом убивает же все, что он процитировал, цитатами анонимных людей из окружения президента. То есть это такая очень сложно сконструированная статья. И вот то, вот эти вот цитаты, вот мы в первой части обсуждали с вами все то, что говорил Зеленский, а вот дальше цитаты все, это цитаты, которые хотелось бы одним словом. Это голос червя сомнения. Понимаете? И этот червь сомнения, он как бы обнаружен непосредственно рядом с яблоком. И он говорит, что, ну, вообще, как бы, этот один человек только, он только и верит в эту победу, мы не можем там менять парадигму, он нам не разрешает. Дальше мы уходим за пределы политкорректности Шустера, приходим к блогам Арестовича, он того же прямым текстом лепит, что ходит сумрачный человек, который маниакально верит в победу, которой не будет. То есть дальше это уже приобретает базарные формы ярмарочной пропаганды. Но тезис-то тот же самый, что у Шустера.
Просто да, тезис тот, да.
Да, у Шустера это все интеллигентно на... и для он узкого круга, цитаты, и чтобы никого не обидеть.
Зеленского. Он опирается на цитаты Зеленского, и нет опровержения, что это не точные цитаты, не полные цитаты. Прошло уже несколько дней, офис президента ничего не
проверяет. Вот то, что вы сказали, попытка даже проботировать эту статью вначале, потом уже схватили за голову, потому что как раз схватили за голову именно потому, что она легла с текстами Арестовича, и получилось, что невооруженным глазом видно, что это один вектор.
Ну, я думаю, что эта история, так же, как история с Махачковой, еще не закончилась, не так. Еще в самом начале процесса.
Не закончилась, но история, для меня эта история означает следующее. Расширяется, помимо желания, площадка для политической дискуссии в Украине. и вопросы немыслимые, скажем, полгода назад, волей-неволей они в эту дискуссию начинают запихиваться, и их, скрипя нехотя, начинают обсуждать и начинают думать. И это естественно, потому что я говорил, что я повторял последний год, что делается колоссальная ошибка, что офис президента Украины не готовит психологически нацию к тому, что будет этот переход к длительной войне. То есть да, это поговорим. То, что как раз Кремль почувствовал как угрозу, с первой попытки ему не удалось там просто эту священную войну там переколотить, но со второй попытки удалось переключить акцент внимания с Украины на Америку и НАТО и дальше пустить это по привычной для русского изоляционистского сознания колее, враги-супостаты и иноверцы хотят нас съесть. И все у них заработалось, что это будет вечная война, а мы осажденная крепость. И все перевернулось.
Спасибо, Владимир Борисович. Время, извините. Да. У нас впереди Дмитрий Быков. Напомню, через 5 минут, так что не уходите с канала. Я еще раз напомню, что книга Владимира Борисовича Пастухова сейчас выставлена на shop.diletant.media. Это то, что вы хотели. Это хороший подарок. Если вы уже купили, не забудьте, что там приложена открытка вам персонально от Владимира Борисовича. Присоединяйтесь к нам, ну и там еще что-нибудь найдете. А мы с Владимиром Борисовичем прощаемся до следующей недели. И эти обе темы, я думаю, будут иметь продолжение. И мы потщательнее разберем последствия уже, не сами события, да, а последствия, которые вызвали эти события. Спасибо большое, Владимир Борисович.
Спасибо большое.
Счастливо.